Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня в пятницу, 4 сентября, время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и рады сегодня снова видеть Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, всегда вас рады видеть.
Добрый вечер.
Да, но мы назвали сегодня так провоцирующе на встречу отопительному сезону, знаете, в стиле советских агиток. Вот. Ну, по-моему, очень уместно, с учетом ситуации, я думаю, вполне можно это обсудить. Просьба огромная к нашим зрителям, пожалуйста, те, кто к нам присоединился, сегодня пятница, день, здесь все особенный, учитывая, что уже осень наступила, тем не менее, от вас зависит, насколько активно вы будете помогать нам привлекать новых зрителей для нашего канала. Сделать это очень-очень просто, распространите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, например, в Фейсбуке, по мессенджеру посылайте, люди будут присоединяться, и у нас сложится неплохая компания. И мы сможем хорошо все обсудить. Ставьте лайки нашему эфиру и обязательно также подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Проверьте свою подписку, подписаны ли вы. У нас идет поток сообщений о том, что алгоритмы YouTube отписывают каналы, те, кто были подписаны на Фейгин Лайф. Поэтому перепроверяйте. Если нет, то еще раз подпишитесь, в конце концов, что делать. Так складываются обстоятельства. Ну что же, Михаил Иванович, давайте все по порядку. Обсудим, как ситуация складывается. Я думаю, здесь много чего интересного происходит. Давайте, знаете, начнем с саммита ШОС, на котором мы видели разное, но именно в экономическом разрезе, возмездии, так сказать, энергетического составляющей, видели беседу Путина с Си Цзиньпином. Там, видели ее с Нарендрой Моди, премьер-министром Индии. Ну, ладно, он его уговаривал, там, говорил ему, высказывал, что надо прекращать войну. Но вот с точки зрения энергообеспечения, так сказать, и энергоэкспорта, здесь можно увидеть что-то новое в этом саммите, потому что какие-то разные обнадеживающие заявления, но, честно говоря, я не так и не понял, так сказать, экономика ШОС существует, и в рамках ее энергетической составляющей, сырьевая составляющая Москвы, она является важным элементом этой экономики? Или же, в общем и целом, Москва как-то не очень выглядит радостно от углеводородной конъюнктуры, которая, в общем, сейчас относительно благоприятная? Вот что бы вы сказали?
Ну, ШОС, как и многие другие объединения подобного типа, это клуб бюрократов. Это вот, например, экономический союз России, Армении, Казахстана, Беларуси. Вот там тоже есть экономический союз. И там, ну как, составные части, они, каждая из этих частей, она работает самостоятельно. Есть двусторонние связи, даже трехсторонние, всяческие есть связи. Но вот этот союз, что ШОС, что вот этот бывший таможенный, а потом экономический союз пророссийский, они совместно ничего не делают. Вот в ШОС было такое предложение. Давайте вот создадим какой-то орган, который будет проводить единую энергетическую политику. По-моему, даже Россия инициировала все это. Китайцы это очень быстро зарубили, потому что это прокитайский орган, и он в основном для того, чтобы обмениваться какими-то мнениями, собираться регулярно, ну, трепаться. А вот чтобы совместно координировать энергетическую политику, то этого никогда не было. И этого не будет, это невозможно. Очень разные интересы, абсолютно разные интересы. Там страны есть такие, которые конкурируют на энергетических рынках друг с другом. Ну, например, Россия и Иран все говорят об энергетическом сотрудничестве, а это конкуренты на том же самом и на нефтяном рынке, и на рынке газа. И, ну, не будет там никакого сотрудничества, это невозможно. То, что там происходит, ну что, интересно было посмотреть. Некоторые вещи, о которых там заявлялись, что-то новое. Вот вроде бы Казахстан договорился с Кыргызстаном, что через Кыргызстан будет налажен какой-то канал экспорта, может быть, даже энергоносителей, нефти и так далее. И чуть ли не дальше уже туда смотрим на Афганистан, и на Индию, и на Пакистан, вот на что-то такое. Но это опять болтовня пока, конечно. То, что бросилось в глаза, то, что прервав, ну даже не прервав, а наплевав на то, что выступает руководитель Узбекистана, по-моему, Си Цзиньпин встал, повернулся, пошел, ему уже скучно стало, он абсолютно ему наплевать, что там такое происходит, он в Египет полетел. И у него там гораздо важнее дела, чем вот в этом клубе дискуссионном принимать дальше участие. Ну, Путин там был в своей, что называется, атмосфере, потому что его, если в других клубах его никто не примет, и никто с ним фотографироваться не будет, то здесь вот все свои вроде такие. Mm-hmm. Как кто-то выражается, глобальный юг такой. Но большого внимания на то, что там говорилось, ну, как-то вот я не стал обращать, потому что болтовня в таких клубах, она потом на жизни людей никак не сказывается.
А Москва вообще какие-то расчеты строит на укрепление сотрудничества, прежде всего, с Индией и Китаем через эти институты? Или это исключительно двусторонние вещи?
Это только двусторонние, потому что через этот институт никто... Это как в свое время, я еще помню, было такое движение неприсоединений. Ну как? Ну, объявили, что много-много стран от Югославии до Индии объединились в движение неприсоединений. Что это такое, никто понять не мог. И никакого эффекта на мировую политику это объединение не оказывало. Но здесь то же самое, это пустая болтовня.
Пустая болтовня. Хорошо, тогда там много заявлений по итогам саммита ШОС в Бишкеке звучало. Путин вышел на брифинг такой и отвечал на вопросы журналистов. И вот я вот ощутил, что вот наиболее болезненно было в части как раз заявлений президента Зеленского. О том, что, вообще говоря, Москва пусть ожидает, что удары по авиационной аэропортовой инфраструктуре, и, так сказать, уже там даже послали официальное заявление о том, что все, больше небезопасны ваши полеты, они сейчас там в ИКАО начали писать. Тогда, как я себя понимаю, в общем, это где-то недалеко расположится от ударов по НПЗ, да, по тем же хранилищем авиационного топлива на территории портов, почему бы его нельзя взрывать, вот, и так далее. То есть, как вы на это видите, как это вообще на все повлияет? Суть по всему очень болезненно. Вот по первым реакциям я вижу, что если прекратят летать самолеты, для них это очень болезненно, очень-очень.
Ну, это страшно болезненно, потому что Москва – это тот узел, через который все летают. Ну, сейчас говорят, ничего страшного, мы какие-то боковые задействуем города, куда будут прилетать самолеты. В общем, Москва не так страшно. Нет, вот в Москву летали так, чтобы... Ну, откуда-то были случаи, когда из Якутии летели в Хабаровск, а летели в Москву, а потом из Москвы. Ну, да, да. Извините, Хабаровск не принимает, мы вас в Якутске посадим. Вот был даже такое. Но Москва, через Москву все вот такое и шло. И когда вдруг возникла, ну вот, ночь такая была, день такой был, я заглянул в эту замечательную программу Flight Radar 24.
Да.
А там есть такая графа «Перебои в работе аэропортов». А, на первом, да, и там есть перебои, оцениваются в пятибалльной шкале. Пятерка – это самый серьезный перебой. И там были прямо по... Домодедово, Внуково, Шереметьево, и все с пятерочкой с такой стояли. Почему? Там указано было, сколько было отменено рейсов, сколько было задержано рейсов, на сколько часов. Это замечательная графа там есть. Вот сегодня у них там, ну, в принципе, Внуково немножко барахлит, там где-то 11% рейсов задерживается. Но до сих пор пятерка на Сочи стоит. Mm-hmm. То есть на следующий день после того, как вот такое произошло с московскими аэропортами, следующее произошло уже в Сочи. А в Сочи там было очень, очень много задержано, много отменялось, закрывался фактически аэропорт. И туда ударили, во-первых, по топливной базе самого аэропорта. Да. Рядом еще нефтебаза, по ней тоже удары.
А, уже удары были по...
Да, вот вчера были удары по Сочи, вокруг Сочи. И ударили там по системам ПВО. Ну, Сочи так гремело довольно долго. Потому что сначала там какой-то беспилотник морской загнали в сочинский порт, и там что-то взорвали. А потом пошли воздушные вот эти атаки, и атаки очень-очень там здорово, много чего горело. И что самое интересное, что научились бить по нефтехранилищам, которые обнесены сетками, вот этими мангалами, решетками.
Да-да-да.
Ничего не помогает, горят они под этими мангалами, все эти резервуары. Так что Сочи попала вот под это. Сегодня небольшое там вот где-то на троечку, уже не пять, на троечку Внуково. Ну, продолжает работать, но там, по-моему, 11% рейсов отложены, а сколько там 20% рейсов, они сорваны. То есть с задержкой идут. То есть это вот то, что происходит в аэропортах. Это будет очень серьезно, и на это я чувствую, что российское руководство здорово отреагировало. Оно отреагировало как? Запустило по центру Киева что-то такое воздушное, попали даже в здание
СБУ,
службы безопасности Украины, прямо в кабинет руководителя залетело что-то такое. Ну, там не
было. Вы считаете, это как бы ответ их такой? Вот?
Ну, могло быть, потому что в Киеве это расценили, по-моему, как ответ. И в ответ на это был другой ответ уже из Киева. Будет ответ вот на то, что вы сейчас по центру Киева ударили, будет очень серьезный ответ. И вот наступает сейчас, вот между субботой и воскресеньем, такая вот интересная ночь, которая не только мы ждем, что произойдет этой ночью в виде ответки, которая с Украины прилетит по российским каким-то целям, мишеням, но тут другое у меня мешается, вот все мешается. Я слушаю регулярно, насколько известно, вот иранские каналы всяческие, и правительственные, и оппозиционные, и так далее. Вот там есть такой телевизионно-радиоканал под персидским названием «Фарьяд», что означает «вопль». И вот этот вопль сказал: «Ребята, этой ночью не ложитесь спать, будет интересно». Я смотрю, что ж там такое будет интересно. Все ждут, что начнется на Ближнем Востоке, вот этой ночью.
На Ближнем именно Востоке
начнется. Да, да, да. То есть там ждут как? В Израиле тоже объявлено, что вы знаете, вот сейчас вроде бы иранцы собираются по нам ударить. Я смотрю, израильское тоже телевидение и так далее.
Я тоже читал о том, что ожидают.
И не исключено, что будет какой-то израильский превентивный удар по Ирану даже до этого. То есть вот этой ночью все сидят и ждут, ждут, что получится. Потому что там получилось так. Там израильтяне взяли и уничтожили, ну, фактически всех деятелей Хизбалла в таком центре подземном, напичканном туннелями. В общем, все эти туннели очистили от Хизбаллы. А иранцы раньше говорили, что если это произойдет, то они обязательно ударят по Израилю. Ну, вот сидят и ждут. Тем более, что какие-то ракеты летят опять в сторону иорданских мишеней, где американские базы в Иордании. Были уже иранские ракеты по Бахрейну, по Кувейту, вот так вот. Что-то такое летает там. И сейчас вот там в регионе все ждут. Вот если украинцы будут бить по России, то на Ближнем Востоке не исключен очень-очень большой удар по Ирану опять. Вот там даже вот на оппозиционных каналах выставляют портреты всех иранских руководителей с намеком на то, что вот по ним
сюда
конкретно, вот конкретно по ним будут нанесены удары. Поэтому все, становится обстановка все напряженнее и вместе с тем, что интереснее, конечно. Потому что вот сейчас хоть действительно ночь не спи и жди, что там такое получится.
Но это еще не с пятницы на субботу, это надо ждать с субботы на воскресенье все-таки. Или это связано
с намазом? Нет, именно сейчас, вот этой ночью.
Пятничная
ночь, вот что-то там такое должно произойти. Я не знаю, может, даже ничего и не будет.
Может быть.
Но что касается, вот возвращаясь к украинским ударам, то я думаю, что здесь может быть опять какая-то переадресовка целей, другие списки целей. Потому что наступило некоторое затишье в ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям.
Чем это связано?
Я думаю, что оценили эффект от этих ударов. Значит, эффект какой? Больше всего страдают владельцы легковых автомобилей. Ну, потому что это премиальный бензин. То есть 92-й, 95-й, вот эти вот сорта бензина, там и где-то, ну, есть дефицит. Есть его пропадание, этого бензина, есть рост его цен непомерный, есть ухудшение качества. То есть вот все три фактора, которые публику как раз и волнуют. Их не волнует там, на сколько процентов повредилась российская нефтепереработка. Это никто в этом ничего не понимает. Включая тех, кто вот эти цифры называет где-то. А вот эти три фактора есть, можно заправиться. Второе, это сколько это будет стоить. И третье, какое качество этого топлива, которое... Вот это публике ужасно интересно. Но когда публика стала смотреть, да, страдают владельцы легковушек. Самых разных. Да. Ребята, а что у вас там такое с грузовым транспортом? Не только с грузовым транспортом, а с, например, железнодорожным, где нет электрифицированной железной дороги. Что там у вас были такие напряженности с дизельным топливом для сельхозпроизводителей-то? Выяснилось, что там перебои есть, но, в принципе, они не такие большие, чтобы повлиять на вот состояние российской экономики. По легковушкам ударили, а вот для того, чтобы лишить Россию дизеля, потому что мощности по обеспечению внутреннего рынка дизелем, они были ну, не меньше, чем на 40% больше, чем в нормальной ситуации это требовалось России. Поэтому и экспорт был, шел. И вот здорово повыбили мощности. Но все равно осталось столько, что не чувствуется. Вот, ну что, автомобили подвозят товары по городам, по весям, по деревням все развозят. Дизельные тепловозы бегают по рельсам. То есть все пока вот. Даже у сельхозпроизводителей, ну, основная забота какая, они не могут экспортировать свой урожай, потому что там командуют украинцы в Черном и в Азовском морях. И оттуда ничего не вывезти. А вот с дизелем, и поэтому украинцы, ну, или нужно ну, жутко массированные удары, чтобы вывести из строя ну, целиком нефтеперерабатывающий завод, не только те узлы, которые отвечают за выпуск светлых нефтепродуктов, а и дизеля тоже. Вот тут нужно очень много беспилотников, дальнобойных ракет каких-то, еще черт знает чего, чтобы вот, вот здесь какой-то эффект был чувствительным. И поэтому решили, ну, давайте-ка вот мы сейчас вот попробуем сделать что-то, тем более, что это очень дешево достигается по авиационному сообщению в России.
Угу.
А почему дешево? Потому что не нужно обстреливать аэропорт, не нужно там разбивать в нем какие-то объекты, там, делать воронки на взлетно-посадочной полосе.
Так.
А достаточно в ту сторону запустить несколько даже обманок вот этих беспилотников, которые без заряда там куда-то летают.
Ну да, и уже все, уже
это, и парализованно уже, работает. Как аэропорт. Она называется, да, вот ситуация ковер объявляется, и все, и аэропорт стоит. Он там, никто никуда не летит какое-то время, потому что есть воздушная тревога, есть опасность. И это сделать очень легко.
Угу.
Я думаю, что удар это продолжится. Тем более, что вот на такой удар, как по центру Киева, там совсем все это близко и с Софийским.
Ну да, да.
Да, да, да. То есть все... Все там очень близко, и будет что-то такое внушительное, я предполагаю. Но то, что вот с авиационным сообщением, вот это да, это впереди. И что я еще жду, конечно, вот отопительный сезон, не напрасно мы тут вот упоминаем этот самый отопительный сезон. Потому что до сих пор украинцы, вот они особо не били по таким целям, которые связаны с жизнеобеспечением крупных городов, но в первую очередь Москвы. Но это все-таки 13-14% всего населения России. Это та точка, от настроения которой вот, население в Москве, от этих настроений очень сильно даже зависит принятие решений где-то там на самом верху. Потому что вот там все варится. Там есть люди, которые участвуют во власти, которые поддерживают эту власть. И вот ситуация в Москве, Ну, никто не будет обращать внимание, что происходит, скажем, в какой-нибудь области, где-то далеко-далеко или даже близко к Москве. А вот Москва – да. И там есть такие цели, которые могут быть чрезвычайно чувствительными. То есть, ну, вы посмотрите, почему не били, а могут бить. Вот они не защищены, эти цели. Это центры водоснабжения Москвы.
Угу.
Понятно, да? То есть, вот Рублевский гидроузел, ну, он там не узел, а Рублевская, да, водопроводная станция, например, Мытищинская станция. Там на юге, пожалуйста, все это есть. Центры канализационного обеспечения. А их, по-моему, 7 вот этих центров. Они не защищены. То есть, вот если там по ним попасть, вот эти вот, когда-то это было поля орошения около нефтеперерабатывающего завода, там где-то недалеко от Капотни, сейчас этих полей нет, но вот центры эти существуют. И самое главное, это то, что бить, например, по электростанциям московским смысла никакого нет. Ну, вы если проезжали где-нибудь по кольцевой дороге, мимо Южной или мимо Западного, да, ну, да, там вот большие станции стоят, там я, беспилотниками там их не взять. А вот подстанции электрические, которые трансформаторы, которые регулируют напряжение в сетях. Вот трансформаторов, на то, чтобы заменить там трансформатор, это не напасешься. Это очень длительный ремонт. И выведение из строя вот таких подстанций, это может привести к коллапсу энергетического внутри Москвы. По газовой сети бить бессмысленно совершенно, потому что в России, даже вот некоторые говорят, давайте вот сейчас где-то пусть украинцы ударят по какому-то то ли Надымскому, то ли еще что-то кресту. А там на карте показано, что здесь идет много-много газопроводов, потом вторые их, такая же ветка их пересекает, и вот в это место, где все газопроводы сходятся, да ничего там такого нет на местности, потому что это все разбросано по местности, только на карте так красиво нарисовано. И попасть в газопровод, это означает, ну, вывести его из строя на несколько дней. Это первое, потому что там заменят все это. А второе, это настолько разветвленная система газоснабжения в России, что где-то в одном месте что-то прорвалось и что-то нарушено, то мгновенно через обходные какие-то маршруты этот газ будет доставлен на электростанцию, туда, куда нужно, на распределительные какие-то газовые станции и так далее. То есть по газу бить смысла нет, а вот по подстанциям, как уже опыт украинской работы на юге показал. Вот они очень эффективно там, в том же Крыму, вокруг Крыма, там в Краснодарском крае, в Ставрополье, они в Ростовской области, вот они били там по подстанциям и выводили из строя надолго энергоснабжение. Вот я думаю, на зимний сезон это цели, которые могут оказать воздействие на жизнь, а потом даже и на умы населения российской столицы. Вот чего надо ждать, на мой взгляд.
Так, нас почти 7 тысяч зрителей смотрят прямо сейчас. Мы 24 минуты в эфире. Больше 2 тысяч, почти 200 поставили лайк этому эфиру. Огромная просьба к нашим зрителям. Распространяйте ссылки на этот эфир, ставьте лайки. Это очень важно. Напоминаю также, что те, кто нас смотрит из России, если вы испытываете проблемы с доступом к социальным сетям, в частности, к YouTube, каналам, в частности, нашему, вот для вас, пожалуйста, мы еще раз и еще раз предлагаем Фейгин VPN. Наш инструмент, который обеспечивает обход блокировок. Мы каждый день, конечно, о нем сообщаем, потому что мы очень не хотим терять наших зрителей. Для нас связь с вами предельно важна, ну, равно как и другим каналам. Нам бы важно было, чтобы вы продолжали смотреть наш канал Фейгин Лайф с помощью нашего Фейгин VPN. Сделать это можно через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, можно через сайт. Это страница сайта feiginlife.net. Так что оформляйте подписку, я рекомендую годичную, чтобы упростить и нам, и вам задачу, но смотрите сами, можно и месячную. В принципе, это тоже допустимый вариант. Ну что же, а мы продолжаем. Хорошо. Давайте вернемся еще раз к Ближнему Востоку, поскольку Ну как, мы эту связь улавливаем на предмет цен на углеводороды, которые являются важной составляющей экспорта российского, а значит, продолжение войны, и мы как бы хотели вот по этому поводу еще раз поговорить. Значит ли это, что до выборов в Соединенных Штатах в ноябре, которые пройдут в начале, Трамп, который, в общем, политически проиграл на Ближнем Востоке кампанию, он ее проиграл. Военная часть, там еще можно там спорить, там, добился цели, не добился, но политически он точно ее проиграл, потому что заявленные цели не исполнены, а ухудшение очевидное с Армузским проливом, отслоением союзников на Ближнем Востоке от США, уже стоят свои военные союзы вообще, невиданное дело, без США. Но вот после визита Рэдклиффа, да, главы ЦРУ, который, возможно, о чем-то с Москвой разговаривал по части именно Ближнего Востока. Ну, можно допустить, что как-то в черне обговаривал, что давайте вы там не шалите по поводу помощи в ядерной программе Ирану, мы этого не пропустим, не позволим, там, ну и так далее. И, может быть, Москва по разным экспертным там аналитики, мнением, что она могла и согласиться, да, да, мы и не собирались. Будет она делать, нет, это уже другой вопрос. Но вступать в спор из-за этого точно не захотят. А вот как вы видите эту ситуацию в разрезе именно Москвы, вот помощи Ирану или там в части стимулирования цены на энергоносители, ее повышения, вот как можно описать сейчас эту ситуацию?
Вот я не могу согласиться с тем, что не захотят вот в Москве так вот обострять. Но вы посмотрите, какая ситуация. Трамп объявил новую волну экономического давления на Иран.
Да.
Ну, помимо морской блокады, он сказал, что нужно разорвать финансовые связи, экономические связи тех, кто Иран поддерживает. Я прослушал, ну, Трампа нет смысла слушать, потому что это такой бред иногда. А вот потом Скотт Бессент, который возглавляет казначейство, то есть министр финансов Соединенных Штатов, он выступил. Я внимательно сначала до конца все это прослушал, ну, того, как он повторяться уже стал. И он сказал очень интересную такую вещь. Мы будем воздействовать на все страны, которые поддерживают Иран, оказывают вот через финансовые цепочки, вот все будем это разрывать, и мы туда посылаем эмиссаров высокопоставленных, которые будут разговаривать и объяснять, что им придется этим странам очень плохо из-за вторичных санкций, которые будут со стороны Соединенных Штатов введены, если те не порвут отношения с Ираном. Значит, еще до этого объявления, видимо, поговорили заранее с руководством Эмиратов, и Объединенные Арабские Эмираты заявили буквально за два дня до объявления Трампа, что они разрывают все экономические связи с Ираном, все вот они. А это такая была прачечная для иранских денег, очень много денег шло как раз и до сих пор идет через эти самые Эмираты. И вдруг я читаю очень демонстративно, чтобы все увидели, на каком-то военно-транспортном самолете из Риги в Москву летит руководитель ЦРУ.
Так.
А это-то что? Я тут же его связываю. Я думаю, а что ему туда лететь? По поводу Украины? Нет. Какая там Украина? Они могут там контакты поддерживаться без него по Украине. И давно понятно, что никаких уступок по Украине вообще не будет со стороны России. Тем более, что Трамп как раз на стороне России в этом, а не на стороне Украины. Поэтому что там лететь и о чем уговаривать? А вот по поводу вот этой новой программы Трампа показать, что, ребята, мы с вами вообще дружим. Может, вы перестанете этих вот муллов и аятуллов там поддерживать деньгами, оружием и вообще развединформацией. Вот зачем он мог... Это я опять теоретизирую. Я вот как главную, как одну из... Ну, такой непротиворечивый сценарий такой я описываю. Вот он полетел туда. Значит, все провалилось. То есть в Москве Путин не стал с ним встречаться. А по некоторым сообщениям, ну, я думаю, что это утечки были, вбросы намеренные. Было сказано, что чуть ли не очень грубо его отослали. Патрушев там, еще кто-то. Чуть ли не его по матушке, в общем-то, отправили обратно. Что подтверждает такой сценарий? А то, что буквально на следующий день, через день, появились заявления о том, что из России, что мы с Ираном дружим и в военном плане тоже. Переговоры, маленькие, короткие переговоры Путина с Пезешкианом в том же Бишкеке, где было опять сказано о поддержке военной, в том числе поддержке, о сотрудничестве в военной сфере с Ираном. И дальше даже появился замечательный слив, который говорил, смотрите, разоблачено, оказывается, Россия помогала Ирану в создании баллистической ракеты, вот такой-то, там гиперзвуковой, или все эти вот гиперзвуковые и так далее, на название этой программы, все. Но я это расцениваю как слив намеренный. То есть это Трампу показать, вот по этой линии к нам не приезжайте, больше никого не присылайте, мы с Ираном дружить не перестанем, несмотря на всю вашу программу. И поскольку вы на нашей стороне в украинском конфликте, вы с нами тут ничего не сделаете. Вот как я трактую и визит этого уважаемого товарища Рэдклиффа, и то, что потом Россия из себя изошла, чтобы всему миру доказать, в том числе путем утечек якобы секретной информации, что она с Ираном, она его поддерживает и финансирует, и она не закроет на своей территории, ни в Москве, ни в Казани, отделение Иранского национального банка, через который тоже денежки идут, и все там идет. Поэтому вот ситуация такая, когда мы говорим, ах, Москва не пойдет. Нет, Москва как раз пойдет. Вот, вот как. Тут все немножко по-другому получилось.
Ну, это будет ясно скоро, видимо, если вот оправдается прогноз про сегодняшний или через обозримое время удары по Ирану.
А я немножко вот в этом-то я как раз сомневаюсь. Мне интересно посмотреть, потому что много раз так было. Говорят, ребята, ночью не спите, сейчас что-нибудь такое шарахнет. Несколько раз вот на протяжении... Я думаю, что Трамп пока заинтересован в чем? В том, чтобы вот в регионе поддерживать некоторый уровень напряженности, вспышки регулярные. Вот, ну, стреляют, обстреливают. Он по побережью Ирана наносит мощный удар. Вот последний удар, который он наносил. Я даже грешным делом подумал, а может вот все мои сценарии пошли куда подальше? Потому что у меня был такой сценарий. Он будет аж до самого ноября, до выборов в Конгресс, вот этих промежуточных. Он будет поддерживать такое напряжение без большой войны. А потом, возможно, для того, чтобы объявить полную победу, триумф, он что-то очень мощное, демонстративное и кратковременное в военном плане предпримет против Ирана. Вот, а до этого вот не будет. Это, ну, у меня такое впечатление складывалось. И тут я, неужели я ошибаюсь? Нет, оказывается, все по-прежнему идет. А идет все по-прежнему, ну, цинично, если подходить к тому, что сейчас происходит. Это продолжение стратегии Трампа, который нацелен на долгосрочные американские интересы. Интересы большого американского бизнеса. Потому что нужно американскому бизнесу, ну, как бы, господство на мировом энергетическом рынке. А это господство невозможно без выхода на новые проекты. Инфраструктурные проекты, добычные, разведочные проекты в нефтегазовой отрасли. А там, если бы не было этой войны в Персидском заливе, никто бы денег не дал, потому что в мире нефти завались, от самых разных стран, начиная с арабских стран Персидского залива. И цены прогнозировали на 27-й год $33 за баррель. Вот самые серьезные аналитики. При этих деньгах никто денег на новые американские проекты не дал бы. И сейчас у Трампа такая задача. Вот то он говорит, вы знаете, наверное, у нас удастся договориться с иранским режимом. Ну, как он, вот много раз он уже говорил, там раз 146, по-моему. И цены на нефть, они начинали каким-то образом двигаться. Потом он наносили удары, то иранцы, то американцы. В этот раз, кстати, вот у меня такое впечатление было, что вот эта кампания ударов по иранцам, она началась не из-за Ирана. Потому что американцы сказали, что обстреляли два танкера, там якобы иранцы. Я смотрю, обычно, как только есть удар по какому-то судну в Ормузском проливе, то в Великобритании есть такое агентство, которое оповещает судовладельцев и капитанов о том, что вот в такой-то точке что-то произошло, и поэтому, ребят, вы смотрите там поосторожнее. Этого не было. А американцы обвинили иранцев в том, что они запускают какие-то ракеты, способные заминировать фарватеры там в Ормузском проливе. Я не знаю, можно это, нельзя, понятия не имею. После этого они стали наносить удары по острову Ларак. Когда они раздолбали там системы ПВО и радары на острове Ларак, там их не очень много было. Иранцы стали запускать ракеты, ну, фактически в сторону Израиля, то есть в сторону Иордании, американских баз. Ну, не попали, понятно, там часть сбили, все как надо. И тут на это американцы ответили вот довольно мощным ударом по побережью всему Ирана. И так. Вот как это развивалось, дело-то, там непонятно, кто кого спровоцировал. И поэтому цены на нефть держатся вот на том удобном уровне, на котором прекрасно финансируется нефтяная отрасль стран, которые не сидят там в Персидском заливе. А в Персидском заливе... Вот, арабов Трамп фактически держит на коротком поводке. То есть я сейчас, он им показывает, я сейчас вот открою Ормузский пролив полностью, и вы сможете, смотрите, вот сейчас у вас там где-то чуть не 13 миллионов баррелей в сутки мы выпустили из Ормузского пролива, вы можете там себе. А потом берет их, немножечко прикрывает все это хозяйство. И говорит, вы тут, ну, не говорит, а дает понять, вы наши конкуренты, ребят, вы там, пожалуйста, со своей нефтью сидите, а мы тут будем завоевывать мир американской нефтью вместе с нашими американскими партнерами по нефтедобыче. Вот та большая шестерка. США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина и Гайана. Вот они сейчас на коне, вот они вперед вырываются. А Персидский залив, он держит вот так, вот в таком положении, чтобы оттуда... Причем там сообщения-то какие противоречивые. Он объявляет, например, что за сутки из Персидского залива через Ормузский пролив вышло 13,6 миллиона баррелей нефти. Смотрю, по всем признакам, ну никак это не мое. 7, у меня 7 только, никаких 13 нет. Посчитали за последние 7 дней, в среднем 6,5 миллионов баррелей в сутки выходило. Никаких 13 там нету. Смотрю по числу танкеров, сколько через Ормуз идет танкеров. 1 сентября 15, не танкеров, вообще судов. 15. 2 сентября 9, 3 сентября 4. Это как? Это сколько же они нефти вывезли, эти 4 судна, которые не все танкеры? То есть, ну никак не получается. И арабы, они проявляют недовольство. Вот они формируют свои какие-то военные пакты, которые ничего не делают, эти пакты. Это вот они, тоже, они как ШОС существуют абсолютно на бумаге, но американцам показывают, вот смотрите, мы недовольны, вот вы перестаете нас тут защищать, вы наши конкуренты на мировом нефтяном рынке. А мы тут что остается нам делать? Мы сейчас будем что-то свое такое вот предпринимать. Поэтому там, если смотреть все причины происходящего, то там без нефтяного рынка никак не обойтись, без этих интересов. Некоторые даже доходят до такой степени цинизма, что говорят, что, не знаю, насколько это правда, что вот эти все выступления Трампа, то в одну сторону, то в другую резкие заявления, они еще и работают на него самого и на членов его семьи, что они заранее знают, о чем скажет
Трамп. Конечно, да. Инсайдерская торговля.
Они, да, подторговывают ценными бумагами на бирже, в том числе и нефтяными фьючерсами. Так что я вижу, что кто не станет подторговывать, если он будет знать о том, что сейчас произойдет.
Да, влиять на колебания цен, конечно.
Конечно, конечно. То есть тут все, вот все эти факторы, они все работают.
Угу. Так, нас 8,5 тысяч смотрят больше. И 3 почти тысячи, ну, совсем без малого, поставили лайки. Оставшиеся части, которые... нас смотрят, но еще не отметили наш эфир, найдите возможным продавить этот лайк для того, чтобы нам помочь попадать в рекомендованные. Не забывайте, что очень важно подписываться на канал Фейгин Лайф и проверьте свою подписку. Все ли там хорошо и подписаны ли вы, вот особенно те, кто прямо сейчас в прямом эфире находится. Но сделайте труд такой, проверьте, потому что если нет, то поставьте еще раз подписку на наш канал и колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новых эфирах на канале. В конце эфира все-таки вот нам хотелось бы ваши комментарии услышать относительно все опять же Америки и заявление о том, что вся венесуэльская нефть переходит под полный контроль Соединенных Штатов, и с этим учетом будут инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы, но и, соответственно, последствием чего станет, ну, некая монополия Соединенных Штатов на запасы венесуэльской нефти. Уже мы слышали, Китай возмутился, выступил представитель, сказал, вы вот учтите наши интересы там в этом вообще. Вот как это все разойдется, вот, как это решится все?
Это полный успех. Это полный успех Трампа. Да, 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 конечно, безусловно. То есть малыми средствами, недорогими средствами, они убрали одного человека, ну, символ, как бы, вот этого режима, да, который там находился, вместе с женой выкрали. Жертв было не так много, в основном там кубинские охранники пострадали. А дальше остальных купили. Недорого купили, как я понимаю. Да, там все освобождают политзаключенных, можно кричать, смотрите, демократия там установилась. Но главное не это. Давайте посмотрим. Из Венесуэлы куда шла нефть до вот этих событий? Значит, шла, там в основном Роснефть работала, ну, испанская компания Repsol там работала. Китайцы очень активны. Значит, нефть шла в основном в Китай, немножко совсем в Индию. Но русские танкеры, они очень хорошо возили вот эту нефть. Американцы ничего от этого не имели, хотя там продолжала работать американская компания «Шеврон», но она там с грехом пополам что-то такое почти ничего не делала. Сейчас вся абсолютно нефть из Венесуэлы идет в Соединенные Штаты Америки. И это очень нужно было Соединенным Штатам, потому что это вот та самая плотная, тягучая такая вот жижа, даже не жижа, ну, битум, можно сказать.
Да.
Да, вот он, они, если раньше засылали туда вещества, способные растворять эту нефть, чтобы она по трубам в танкеры шла, из России в основном шло легкая нефть какая-то сибирская, Siberian Light. Это вот Роснефть туда доставляла эту самую, разбавляли, и вот эту нефть... Сейчас все из Соединенных Штатов Америки. И все вот эта самая нефть идет в Соединенные Штаты Америки. Они умудрились довести... У них меньше 1 миллиона баррелей в сутки было. Сейчас 1,2 миллиона баррелей в сутки. Они подняли все-таки это. И говорят, что где-то за 3-4 года, ну, я думаю, до все-таки чуть побольше нужен срок, они собираются удвоить эту добычу в Венесуэле. А то, что они полностью командуют экспортом, полностью командуют вот все... Ну да, сейчас уже вот «Шеврон» там хорошие деньги стали вкладывать. Поставили грамотных людей на промыслы вместо наркобаронов и генералов венесуэльских, леваков так называемых. Вот они поставили своих людей, инженеров, которые нормально работают и делают, и все делают. Все, Венесуэла – это провинция, в нефтяном плане, это провинция Соединенных Штатов. Больше ничего нет. И никакой Китай там ничего не сделает. Это суверенное государство, у которого есть и парламент, и правительство, и все остальное. И что вы сделаете с этим? Если парламент и правительство проводят политику, выгодную Соединенным Штатам. Да и Венесуэле тоже, как оказалось, выгодной в экономическом плане.
Ну да. Но вот я вот специально открыл сайт, ну, вы знаете, значит, по торговле акциями. Смотрю сейчас на «Шеврон», акции компании «Шеврон». Торгуется по... на сегодняшнюю минуту 208 долларов 55. Но вот пока подневная торговля пока, в общем, больше стоит на месте. Вот колеблется между 207-200 долларов за акцию. Причем это какое-то время, вот если даже взять 2 недели там. не так много. Вот какой прогноз бы вы сделали? Действительно будет какой-то ощутимый рост? Там, до 2,10 доходил, 210?
Нет, я не думаю, что это все мгновенное дело. Дело все в том, чтобы до того, чтобы поднять добычу в Венесуэле, в два раза ее увеличить, да, уже были подсчеты. Уже те же шевроновцы считали и говорили, вы знаете, да, это 10 лет нужно. И чуть ли не там они называли какие-то умопомрачительные миллиарды долларов. Вот пока они будут доводить этот уровень добычи до более или менее высоких уровней, высоких показателей, то это будет отрицательный поток наличности. Угу. Пока они выйдут на окупаемость этих новых проектов, это пройдет не один год. И поэтому пока Шеврон будет деньги вкладывать туда, а не получать большую прибыль. Вот они всю прибыль будут туда и реинвестировать. И поэтому говорить о том, что они сейчас вот будут такой прибыльной компанией в Венесуэле, нет, я думаю, что этого не произойдет в ближайшее время. Но такой вот на будущее они вклад в это дело делают, и я за этим слежу. У них хорошие планы в этой стране.
Да, ну что же, мы 46 минут были в эфире с небольшим. Нас почти 9200 зрителей смотрит, 9200. И 3500, ну, совсем без малого, поставили лайк этому эфиру. Мы благодарим всех зрителей, что вы нас смотрели. Просим, пожалуйста, распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных группах. Обязательно ставьте лайк этому эфиру, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и благодарим, конечно, Михаила Ивановича Крутихина. Михаил Иванович, спасибо вам огромное за информацию. Надеюсь, она для многих наших зрителей станет руководством к действию, особенно касающейся отопительного сезона, москвичей. Очень вам рекомендуем прислушаться к тому, что мы вам говорим, думать уже заранее, что будет происходить с вами и вашими квартирами. Ну и будем следить за ситуацией, обязательно увидимся и снова поговорим об этом во всем.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Всем всего доброго, до свидания.